Добрый вечер, дорогие друзья! В прошлых программах мы говорили о том, что любая религия содержит как философию, так и практику. И в последней важную роль играют обряды и ритуалы. Они есть в каждой религии. Но в чем их смысл? Насколько важно соблюдение обрядовой части религии? Чем ритуал поклонения божеству отличается от поклонения идолам? Подробнее об этом сегодня в нашей программе.
Бог более могущественный, чем люди могут себе представить. Всемогущий означает, что у него есть безграничная форма. Если бы Бог был лишен формы, тогда бы он был лишен и понятия формы. Тогда бы не было и принципа формы вообще. Если Бог есть, я говорю, почему Бог не помогает мне? Но я не могу с ним связь. Я не знаю этикет отношения с Богом. Не все молитвы даже Богу по душе, которые мы возносим. Не все ему нравятся молитвы. Он личность, нужно еще знать и какие его вкусы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами программу на тему религии. И тема сегодняшнего нашего разговора – религия и обряды. Можно религию отнести как обрядовой части или ритуалом, и также философию как основу. В том, что у любой религии есть философская часть, обосновывающая суть религии, и также есть какая-то обрядовая часть. Какие-то ритуалы, поклонения, даже одежды и так далее. Очень много, которые могут отличаться от других религий. Чайтанья-чандра-чарна-бабу. Мне бы хотелось бы сегодня вместе с вами обсудить различные формы обрядов, которые существуют в различных религиях.
Как вы сказали, существуют разные части религии, составляющие, например, есть обрядовая часть, или есть философская какая-то часть, научная часть. Есть эмоциональная составляющая также. То есть религия, она может охватывать все как бы области нашего существования. Даже если религия питания, так скажем. Все объявляют сейчас понятие слова «религия». Но если эти части будут разорваны друг от друга, то они потеряют смысл. Вот что мы иногда видим. Есть обрядовость, например, но нет науки, нет осознания этой практики. Зачем я это делаю, например? Почему я должен поступать так, входя в храм, например? Почему я должен кланяться или произнести какую-то молитву? Понимаю ли я смысл того, что говорю? Или священник читает какие-то молитвы, но если я не понимаю смысла, может быть, это какой-то старославянский, или, может быть, это какой-то язык недоступный для меня, но я просто это принимаю как правило, как обряд, неосознанно. Это не имеет большой цены. Постепенно это может выразиться в том, что люди отказываются от такой религии, что она непонятна, смысл не ясен, для чего это нужно все делать. И результат тоже смутный. Послушал молитвы, но я так и не понял, что случилось. Очистился или нет, освободился от грехов или нет, я не знаю. Непонятно, все в невежестве совершается. Поэтому обрядовая часть, она не должна доминировать, быть главной, нет. Во всем этом главное является только одно. Главное познать себя и отношения с Богом. И для этого, если мне это поможет сейчас, я могу принять какие-то обряды, то есть какие-то действия, священное действие называется. Но если я не знаю, зачем смысл этого делать, то не рекомендуется принимать обрядовую сторону. Сначала нужно послушать, называется слушание, первый этап развития вообще какого-то духовного слушания. Мне нужно понять смысл. Что такое Бог, что такое душа, что это за мир, в котором я живу. Я должен иметь представление, образование иметь. Затем я должен усвоить, каким образом. Выслушав, я должен повторить то, что я сказал. Повторить с тем же чувством, с каким я слышу. Я должен услышать это не просто от академических ученых, а услышать от святых, которые уже имеют это понятие любви к Богу. То есть религия в сердце живет людей таких. Слушая, я должен повторить в этом же настроении, как они говорят. Тогда следующий этап, я могу обрести глубокую память, осознание этого факта. И вот тогда я могу начать уже какое-то поклонение, осознанное поклонение. Можно сравнить это. Если я знаю какого-то человека, я слышал о нем, я общался с ним, я говорил о нем, я развели с ним отношения, И я в разлуке с ним не могу терпеть разлуку, потому что я привязан к нему, люблю этого человека. И беру его изображение и ставлю себе на столик. И иногда разговариваю с ним. Дорогой мой, вот у меня такие дела. Сегодня день провел, у тебя не хватало. Я плачу. Я так соскучился по тебе. Но эти чувства есть. Я ставлю изображение, это не что иное, как ритуал начинает. Смотрите, совершенно спонтанно это происходит. Потому что просто я знаю личность эту. Эти чувства у меня есть, я их воспринимал, у меня было развитие этих отношений. Я выражаю даже изображение. И точно так же, если эти чувства есть, если мы развили это понимание Бога, у вас возникает спонтанное чувство общаться с ним. Мы делаем изображение, как это написано в Ведах, что вот можно сделать такое изображение, которое будет не отлично от него, будет напоминать о нем. Мы ставим это изображение, и там, говорится, предлагайте ему хорошие вещи. Запахи прекрасно можно предложить, цветы можно предложить, можно предлагать пищу вегетарианскую, чистую. Но с любовью, все нужно делать с любовью. И тогда я понимаю назначение этого обряда. И вот представьте, когда я это делаю с любовью, на самом деле, если это присутствует отношение, я делаю это, и кто-то мне говорит, идолопоклонство. Тогда я начинаю скрывать, правда? Я начинаю скрывать этот факт, потому что люди некоторые могут не понимать. Я прячу фотографию любимого человека, меня сейчас не поймут, я прячу здесь, я скрываю эти вещи. Поэтому кто-то может сказать, у Бога нет формы. Кто-то может так проповедовать людям. У Бога нет формы, нет лица. Не думайте таким образом, потому что они думают, идолопоклонство. Как вы можете общаться с камнем и с каким-то изображением, пищу ему предлагать, картинкам? Как это можно понять, такие вещи? Тем не менее, если мы войдем в дом любого человека, кругом картинки. Кругом родственники, кругом дети маленькие. Вот они подходят, говорят, вот это он был таким маленьким, они вспоминают, Боже мой, молятся на него. То есть оживает память, оживает это вот чувство. И вот эти формы должны помочь нам оживить наши чувства по отношению к Богу. Но для этого сначала нужно получить определенные знания о Боге как о личности. Иначе это нельзя объяснить должен образ. Если Бог нечто, то почему нечто необъяснимое в какую-то форму хочу запихнуть? Вот будет вопрос философский.
Да, как бы создается ощущение, что ограничиваем мы.
Форма ограничивает. А Бог безграничен.
Да. Как бы сопоставить эти противоречия?
Бог более могущественный, чем люди могут себе представить. Всемогущий означает, что у нее есть безграничная форма. Посмотрите, сколько форм в этом мире. Есть деревья, растения, насекомые, животные, люди. Все отличаются. Столько форм. Откуда? Это все формы из одного источника. Это его форма. Таким образом, он не лишен формы сам тоже. Если бы Бог был лишен формы, тогда бы он был лишен и понятия формы. Тогда бы не было и принципа формы вообще. Но если мы вообще видим какие-то формы в этом мире, означает, что это исходит из него, как из источника. Что он обладает идеальной формой, идеальным вкусом. У него есть форма. Не везде это открывается, не во всех писаниях это буквально объясняется, какая у него точно форма. Но в Ведах это описывается подробно, поэтому на основании этого мы можем также полагаться на Священное Писание и такой факт принять.
Но эта форма не является созданной из материальной энергии, полностью трансцендентной формы.
Его форма трансцендентная означает, что она вне материи, вне наших пониманий, и она может быть где угодно, и в материи, и в нашем понимании. Это его форма разумная, действует в соответствии с местным временем обстоятельств. Он может проявиться откуда угодно, хотя не принадлежит этому миру. Например, электрический ток не принадлежит металлическому проводу. Это лишь проводник. Подобно этому, формы, материальные формы и материал – это лишь проводник. Такое сравнение. Лишь проводник. На самом деле, форма может проявиться через что угодно. Я могу представить форму в уме, она может проявиться в моем уме. Ум тоже элемент материальный, тонкий. Я могу использовать ум. Но если я не могу использовать ум, ум не подчиняется, я могу слепить из глины просто форму. Бог может проявить себя через эту форму. Я могу это сделать из металла, потому что это будет уже практичнее. Металл не крошится, как глина. Может всю жизнь поддерживаться. Обычно мы думаем, живое существо – это кости, кровь, мышцы, жилы. Но это непрактично. Сколько существует такая форма? А форма Бога вечна, поэтому практично сделать из металла. А он проявит себя через что угодно. Как мы себя проявляем через мышцы и кости, так он себя может проявить через металл, если он Бог. Себя через материальные формы. Есть опыт людей, которые практикуют это. И вы увидите, что есть примеры великих святых, которые поклонялись божествам в течение всей жизни, не утрачивая вкуса, развивая с ними отношения.
Какие-то примеры можете привести?
Например, мы знаем, был такой спутник Господа Чайтаньи, его звали Шри Гададхара. Шри Гададхара, он принял кшетра саньясу, он поклялся не покидать святого места, Чиванатхапури, всю свою жизнь и служить божествам, не покидая этого места, не отлучаясь никуда. Всю оставшуюся жизнь он служил этим божествам до конца своих дней. Мы были там, в Чиванатхапури, поэтому я вспомнил этот пример. Божество сидит каменное, оно сидит, сложив ноги вот так в лотосе. Это единственное божество Кришны, которое мы видели сидячее. Обычно Кришна стоит, играет на флейте, он танцует, сгибается, вот он сидит на алтаре. И мы спросили, почему это так? Гададхар состарился. Божество было высокое. Он сгорбился, стал маленьким, старым. Он уже не мог даже гирлянду одеть на божество, потому что не мог даже достать, выпрямиться. И тогда он стал седовать и очень сокрушался, и даже плакал, что он не может. Должен был служить божеству, и стал молиться. И на следующее утро только в алтаре он увидел, что божество сидит. И теперь он мог украшать его гирлянды. Это одно из чудес Джаганатхапури. Люди приходят туда со всего мира, чтобы увидеть это божество.
То есть божество проявляется через различные элементы, которые мы только что описали. Он может проявить себя в металле, в земле. Но только если человек обладает знанием. Если человек обладает знанием. Потому что это не противоречит тем утверждениям Священного Писания, что Бог является источником всего. Он является первой причиной всего. Все из него исходит.
Отношения с Богом должны быть авторизованы, так скажем. Сейчас мы поясним, что означает. Что я не могу с ним общаться просто как мне вздумается сейчас. На моем уровне это невозможно. Например, если я иду к прием начальству высокопоставленному, должен знать этикет. Я не могу развязно зайти и сказать: «Здорово, дядя Вася». Нет, ты должен знать его имя, отчество, я должен обратиться к нему по этикету, хорошо, прилично одеться, записаться в приемную. Есть этикет. То есть для таких людей, как мы, с вами, нужен этикет. Нужно сейчас знать этикет, как обратиться к Богу. Авторизованно нужно обратиться к Богу. И есть пример. Почтовый ящик. Я пишу письмо и бросаю в ящик. Через 3 недели придет ответ. Кто-то получил и ответил ко мне в ящик почтовый тоже. О, как удобно, думаю я. Так я могу в этот почтовый ящик установить прямо у себя в квартире тогда поставить. И буду бросать туда письма, пусть приходят ответы. Чего ходить на почту? Я тоже делаю такой же точно копию почтового ящика. Установлю себя в коридоре, в раздевалке, в квартире или в ванной даже. Пишу письма и бросаю туда. И жду ответа. Но ответа не будет. Не авторизовано. Установлен почтовым отделением связи. И тогда ответ придет. Тогда это работает связь. И таким образом я должен знать этикет. Как установить форму божества, как его одевать, какие отношения развивать, для того, чтобы были взаимоотношения. Вот если этого знания нет, я не могу извлечь пользы из своего материального существования, потому что я не могу связать все это с Богом. Если Бог есть, я говорю, почему Бог не помогает мне? Но я не могу с ним связь. Я не знаю этикет отношений с Богом. Я пренебрегаю этими вещами. Я разрываю, наоборот, эти отношения своим поведением, ожидая другого результата при этом. То есть не все молитвы даже Богу по душе, которые мы возносим, не все ему нравятся молитвы. Он личность, нужно еще знать и эти его вкусы. То есть речь идет о вот этих обрядах, ритуалах, их цель и смысл научиться понимать личность Бога, его качество и характер. Его индивидуальный скорб. Но если человек еще не готов к этому, он должен отстранен от всяких ритуалов, правил. Он должен получить философское знание.
вот объяснить такое понятие идолопоклонничества?
Идолопоклонничество. Идол. Идол — это вымышленная форма Бога. Mm-hmm. Например, у меня пришел пример из Библии. Брат Моисея Аарон. Аарон создал этого идола из золота, золотого тельца. Придал ему философский смысл вселенской формы, что рога — это его небо, что-то стал описывать вселенские масштабы, воплотил все это в золотом тельце. Люди поклонялись золоту, на самом деле, это был идол. Не Богу поклонялись. И вдохновляло золото. Также здесь идол. Идол — это то, что дает мне какую-то прибыль. Есть какая-то корыстная выгода в этом, когда я смотрю какого-то идола. Одна из форм идолопоклонства — это поклонение сильным мира сего. Политическим лидерам, видимо, сильным. Было поклонение Гитлеру, поклонение Сталину, поклонение Ленину, поклонение Мао Цзэдуну, Ким Ир Сену. То есть примеров в истории огромное количество. Когда люди преклоняются перед сильным мира сего. Это называется идолопоклонство, потому что эти люди не были связаны с Богом никогда. Это мир политики. Пример. Мы же видели, как в свое время на Красной площади проходили демонстрации, там все эти изображения политбюро, лидеров, вождей, и люди пели, кричали, ходили. Это был культ, культ определенный, культ отношений, колесницы. Но также мы видим, что есть в Индии древняя традиция катать божества на колесницах. И тоже собирается много людей, катают на колеснице, и они говорят, смотрите, идолопоклонство. Отражение это имеет также в материальной культуре. Когда поклонение материально по своей природе, это называется идолопоклонство, лишено внутреннего смысла любовных отношений глубоких, лишено. Там есть какая-то политическая, политический мотив, экономический мотив, какой-то другой материальный мотив толкает к этой деятельности.
А можно ли определить идолопоклонничество следующим образом? Любое поклонение не Богу является идолопоклонничеством.
Может быть, так можно сформулировать, что любое поклонение, которое не связано с Богом, оно является идолопоклонством. Когда нет связи. Но если есть связь, то это уже подлинное отношение. То есть я могу поклоняться человеку, святому человеку, если он связан с Богом. Если эта связь существует, то разницы в поклонении нет, потому что святые люди, связанные с Богом, никогда не принимают поклонение на свой счет. Они немедленно передадут это Верховному или своему учителю. Они лишены этого желания приобретений, накоплений, славы, допустим, каких-то вещей. Все, что подносят им поклонники, они немедленно это предлагают дальше и используют на благо всех других. Был такой святой, который собирал пожертвования, приносили деньги. И если он утром получал 1000 рублей, то уже вечером у него не оставалось ни копейки, он тут же все раздавал. Каждый день к нему приходили большие деньги, и утром уже он все раздавал. Все люди знали, что он жертвует, что он заботится о бедных, о нищих и жертвует много денег. Вот такое поклонение имеет смысл. Когда оно поддержит взаимообмен этот великий. Но если я принимаю все на свой счет, и материальное поклонение, и моральное, духовное поклонение, то я это не распространяю. На мне все замыкается. Я становлюсь богатым, властным, тираничным, деспотичным. И ничего хорошего в этом нет. Я должен отдавать все это в служении Богу. Тогда я имею право принимать поклонение. Сейчас, поскольку мы в целом общество, мы как общество лишены духовного знания, то понятно, что обряды и формы поклонения вызывают негативную реакцию восприятия. Это понятно. Поэтому сейчас это не должно навязываться никому, совершать такие действия ритуальные какие-то. Это вопрос уже образования людей. Но если мы не будем поклоняться Богу, мы будем поклоняться Догу, говорится. Собаке будем поклоняться. Потому что собаке мы служим каждый день, если у кого-то есть собака. Это те же самые обряды поклонения. Даже когда она испражняется, то в крупных городах немедленно испражнение подберет хозяину в руку и отнесет в урну. Он служит ей. Он оказывает ей служение, видите, это как поклонение этой собаке. Он гладит ее, расчесывает, все желания ее выполняет, медали ей вешает. Фотографию ее в комнате, мой Бобик. Видите, долго будете поклоняться? Будет собака вашим другом, и все. Если ваш друг собака, то кто же вы, говорится. Потому что нужно определить человека по тому, кто его друг. Надеюсь, что не оскорбил людей, которые имеют собак, потому что собаки тоже живые существа, их нужно любить. Но мы говорим о Боге, не о собаках сейчас. Нужно понять, что мы не хотим оскорбить собак. Просто хотим сказать, что Бог более достойное существо, чем собака для поклонения. Вот все, что мы хотим сказать. Это никак не устраняет нашего желания служить всем живым существам. Мы должны знать, что первое место поклонения занимать должен Бог.
Религиозные ритуалы постепенно учат нас понимать Бога, осознавать глубину наших с Ним отношений. И если эта связь с Богом есть, значит, это и есть истинное поклонение. В заключение цикла наших программ, посвященных религии, хотелось бы пожелать вам, дорогие телезрители, искренности, бескорыстия и любви, поскольку без этих качеств невозможно достичь счастья и высшей цели человеческой жизни – взаимоотношений с Богом.